Артур Конан Дойл. Приключения второго пятна. Я полагал, что приключение в Эбби Грейндж будет последним из расследований моего друга, мистера Шерлока Холмса, о котором я поведаю публике. Это мое решение объяснялось не отсутствием материала для рассказа. У меня имеются заметки о сотнях дел, про которые я ни разу даже не упоминал, и отнюдь не угасанием интереса со стороны моих читателей к поразительной личности и уникальным методам этого необыкновенного человека. Истинная причина заключалась в нежелании мистера Холмса, чтобы публикации о его триумфах продолжались. Пока он занимался своей профессиональной деятельностью, описание его успехов имело для него некоторую практическую ценность. Но с тех пор, как он навсегда покинул Лондон и занялся изучением пчел и пчеловодства среди Сассекских холмов, всякая известность стала ему ненавистной, и он безоговорочно потребовал, чтобы его запрет соблюдался свято. Только когда я напомнил ему про мое обещание, что в надлежащее время приключение второго пятна будет непременно опубликовано, а также указал на желательность того, чтобы эту длинную серию эпизодов завершило самое значимое из международных дел, ему поручавшихся, мне наконец-то удалось получить его согласие на то, чтобы всемерно тактичный отчет о происшедшем все-таки был предложен вниманию публики. Если в изложении событий кое-какие подробности я оставлю неясными, читатели без труда поймут, что у моей сдержанности есть основательная причина. Итак, в год и даже десятилетия, которые останутся неназванными, как-то осенью во вторник утром нашу скромную гостиную на Бейкер-стрит почтили своим присутствием два визитера, известных всей Европе. Один худощавый с римским носом, с орлиными глазами и доминирующий над всем и вся, был никто иной, как достославный лорд Беллинджер, дважды премьер-министр Великобритании. Другой, темноволосый, с правильными чертами лица, безупречно элегантный, далеко еще не пожилой и одаренный, как телесной, так и духовной красотой, был достопочтенный Трелани Хоуп. Секретарь по европейским делам, принадлежавший к самым видным государственным деятелям страны. Они сидели бок о бок на нашем заваленном бумагами диванчике, и по встревоженному и усталому выражению их лиц было нетрудно понять, что привело их сюда дело самой неотложной и огромной важности. Худые, в синих прожилках руки премьера крепко сжимали слоновой кости ручку его зонтика, и он мрачно поворачивал свое аскетическое лицо с впалыми щеками от Холмса ко мне и обратно. Секретарь по европейским делам нервно подергивал себя за усы и играл брелоками на часовой цепочке. «Едва я обнаружил мою потерю, мистер Холмс, нынче утром в 8 часов», то незамедлительно поставил в известность премьер-министра, и по его предложению мы вместе приехали к вам. Вы сообщили в полицию? «Нет, сэр», — сказал премьер-министр с той мгновенной категоричностью, которой славился. «Мы этого не сделали, об этом не может быть и речи. Поставить в известность полицию, в конечном счете, поставить в известность публику, а именно этого мы особенно хотели бы избежать. И почему, сэр?» «Потому что документ этот имеет такую колоссальную важность, что его опубликование могло бы привести, и скажу даже почти наверное, привело бы к опаснейшему европейскому кризису. Не будет преувеличением сказать, что на карту поставлены мир или война. Если его возвращение не будет осуществлено в полнейшей секретности, то его вообще нет смысла возвращать, так как цель похитителей – именно придать его гласности». «Понимаю. А теперь, мистер Трелани Хоуп, я буду весьма вам обязан, если вы со всей точностью опишете мне обстоятельства, при которых документ исчез». «Это не потребует многих слов, мистер Холмс. Письмо, потому что это было письмо от иностранной влиятельной особы, пришло 6 дней назад. Важность его настолько велика, что я ни разу не оставил его в моем служебном сейфе, а забирал его с собой в мой дом на Уайтхолл-террас и прятал у себя в спальне в запертой дипкурьерской вализе. Оно было там вчера вечером. В этом я уверен. Собственно, переодеваясь к обеду, я открыл вализу, и документ был внутри. Сегодня утром он исчез».